Следующее мытарство – это мытарство неправды. Когда человек лжет, это один разговор, когда он, так сказать, просто пытается каким-то образом выкрутиться где-то, так сказать, обыграть ситуацию, где-то, так сказать, просто дает позицию какую-то выгодную в данный момент. А мытарство неправды, но более страшное. Почему? Вот, например, в наше время принято любыми путями удерживать позицию дарвинизма как основополагающую теорию эволюции. Хотя есть множество доказательств, которые говорят о том, что, пожалуй, это не теория, а гипотеза, которая не подтверждена достаточным количеством фактов. И на самом деле находятся скелеты людей от 4 до 12 метров высотой, которые совершенно не вписываются в эволюционную теорию и говорят о том, что человек от никакой обезьяны не происходил. Но те, кто знает, что это хоть и неправда, продолжают усиленно замалчивать факты, которые доказывают противоположные вещи, эту неправду распространяют среди людей, чтобы они считали тоже вот таким образом. Это нужно для того, чтобы люди отошли от Бога и не думали, что именно Бог создал мир и все живое во Вселенной. Это выгодно людям, не имеющим веры в Бога, и тем, которые хотят, чтобы все живущие на Земле индивидуумы прекратили быть верующими. Неправда в этом. Неправда в политике. Зачастую бывают двойные стандарты, ложь, которая несется с экрана телевизоров со стороны разных деятелей, и они пытаются свое корыстие, вот это, понимаете, свои вот эти планы, которые основаны на неправде, продвинуть в жизнь. Недавно один из президентов высказался так, что главное, чтобы кто-то первый сказал свою неправду, а потом можно уже доказывать правоту этого явления. Потому что это является как бы доблестью, понимаете? Но думается мне, что человек, отстаивающий неправду, заведомо зная, что это такое, подвергнется после смерти страшному истязанию на этом мытарстве. И потом будет по суду Божьему находиться в определенной части ада. Думается, лучше никогда не следовать подобным страшным явлениям в мире. Не быть участниками подобных вакханалий. Следующее мытарство – зависти. Зависть что такое? Когда тебе плохо от того, что другому хорошо, ты являешься человеком нечестивым. Что мы возьмем с этой земли с собой после смерти? Да ничего не возьмем. Ни стол, ни стул, ни машину, ни дом, ни положение, ни социальное, ни экономическое, ни политическое, ничего. А душа возьмет с собой отсюда только то, что она заработала в духовном плане, имея любовь к Богу, любовь к ближним, и духовно развиваясь, работая над собой, удерживая себя от страстей и похоти. Так вот, зависть бывает разная. Зависть от того, что у соседа морковка выросла на 2 сантиметра больше. Это очень тяжело пережить, потому что как-то у соседа вдруг морковка больше. Это Каинова зависть. Зависть о том, что кто-то сумел построить себе все-таки дом, несмотря ни на что. Причем тут же начинается к этой страшной зависти примешиваться и клевета, и всякая ложь, и всякая мерзость, и кощунство, насмешки, все что угодно. То есть масса грехов, которые включают в себя разную неправду и так далее, и заставляют человека быть рабом этих страшных явлений. И в конце концов приводит к тому, что человек, завидующий таким образом, обязательно или заболевает, или получает какое-то наказание от Бога, потому что ни в коем случае нельзя возжелать ничего, как говорится в заповеди Божией, что есть у брата твоего. Нельзя завидовать ни в коем случае, ибо если человек умер в зависти, он от одного этого может отправиться в ад на муку вечную. Надо всегда рассуждать следующим образом. Вот, допустим, человек как незаслуженно что-то приобрел, как мы считаем. Но в данном случае, если мы завидуем и злимся, значит, мы выступаем против Божьего промысла. А надо успокоиться, сказать: Господи, ты сам управил так, значит, тебе виднее и твоя святая воля, значит, так нужно. Для чего, не знаем, но на самом деле вот нужно именно так. Дай мне сил. Ни в коем случае не завидовать ближнему моему по заповеди твоей. Дай мне силы избавить сердце от черноты, которая в нем находится, и ни в коем случае не делать пакости этому человеку никогда и не злословить его своим собственным языком ни в каких разговорах. Вот так надо сказать Богу, попросить его о помощи, и тогда сердце очистится от этого черного дегтя, который наполняет его под названием зависть, да, и станет на душе легко, светло и спокойно. Вот есть такой случай, рассказывали мне, когда один человек из зависти решил делать своему соседу гадость. И он взял, собрал из туалета как можно больше экскрементов, ведро поставил у входной двери, которая открывалась снаружи, у своего соседа, и скрылся. Но утром, ничего не подозревающий, сосед открывает дверь, и вдруг ведро с туалетным содержимым выливается ему на крыльцо и разливается зловоние. Маленький сын, убив это явление, говорит: пап, что же нам делать? У нас все стало так гадко. А папа говорит: ничего, мой сынок, давай помоем крыльцо. Они помыли крыльцо, все убрали. И он попросил своего сына помыть это ведро, в котором было принесено зловонное содержимое, до чиста, так, чтобы оно было светлым, чистым, как ново. Ну, сын с большим трудолюбием отнесся к просьбе отца и вычистил до блеска это ведро. Тогда он сказал так сыну: «Сын, пойди, пожалуйста, в наш сад, найди самый красивый и вкусный яблок, который у нас, наполни ведро доверх». Тот наполнил, принес. «А теперь, — говорит папа, — понеси это ведро и поставь на крыльцо соседа». А мальчик говорит: «Папа, как же так? Но ведь он же нам принес ведро с экскрементами». «Ты знаешь, сынок, — сказал папа, — у кого чего много, тот тем и делится». Поэтому, друзья мои, зависть – это спутник для человека только в ад. И никогда ничего хорошего никому не приносило. А некоторые, наоборот, стараются, чтобы мы соседи завидовали и прочее. Это очень мелко, это очень, я считаю, не по-человечески, уж тем более не по-христиански. Следующее 11-е мытарство – мытарство гордости. Гордость – то, чем пал Деница, чем пал ангел Люцифер, светоносный херувим когда-то бывший у Бога. Он пал именно тем, что он возгордился, счел себя равным Богу. И вот мы живем на земле. Сейчас не замечаем, что мы больны этим страшным грехом. Гордость настолько явление жуткое, страшное, убийственное, буквально несоразмеримое со спасением никак, что все-все остальные добродетели, которые человек совершает, но если он гордый, уничтожаются этой гордостью, не приносят никакого плода. Это огромная проблема. Гордость есть практически у каждого человека. Только человек, который работал над собой или по молитвам кого-либо из близких или знакомых, кто-то избавился от нее, то это великая милость Божия, это великая радость, это великое достояние, огромное богатство у человека, если у него нет активной гордости. Гордость проявляется во всех отношениях. Вот человек, например, совершает доброе дело, думает: вот я пойду сейчас в дом инвалидов, принесу туда вкусной еды, принесу новые полотенца, у них они уже старые, и как будет хорошо этим инвалидам. Он приходит в дом инвалидов, раздает то, что он обещал. Они, видя, что ему оказали какую-то, так сказать, услугу, радуются. Вообще они рады, что кто-то их посещает, уж тем более что-то приносит для них радость. И говорят: «Ой, какой вы замечательный человек, приходите к нам еще, мы рады вас видеть». И человек раздувается, как индюк. Его душа надувается, как воздушный шар. Огромное становится, вылезающее из всех щелей, горделивое чувство, что вот я какой достойный, великий, замечательный, я полотенце принес, я покушать принес, вот я там, хвалите меня все, давайте медаль. Это беда. Если человек так думает, он уничтожает фактически добродетель, который он совершил. Гордость, она как керосин проникает во все структуры души и все портит. Человек, когда кается, если он покаялся от сердца, он не подумает о том, что «ух, как я покаялся от сердца». Нет. Он покаялся и рад, что, может быть, Господь простил, может быть, Господь помиловал, может быть, дал в сердце вот эту стезю очищения и внутреннего движения по пути развития. Он не подумает о том, как окружающие видели, как я замечательно каялся, как они сказали: вот это молодец, как он раскаялся. Понимаете, вот если он так подумал, значит, этого покаяния не было. Этого покаяния просто не было. Была как бы попытка пропаганды себя любимого в глазах окружающих людей. Стремление к одобрению. Это совершенно мерзкое и гадкое к покаянию отношения не имеет никакого. Видите, даже покаяние можно испортить гордостью. Человек с помощью своей гордости разрушает все самые добрые начинания. Вот ко мне приходит одна молодая женщина, которая разводится с мужем. Говорит: вот, он такой сякой, решил уйти и жить отдельно от меня. Я говорю: а что, нашел другую женщину? Нет, не нашел, но уходит. Я говорю: почему? Как вы жили вместе с ним? И тут она рассказывает, что она постоянно замечала, как он на 5 минут держался с работы, устраивал ему выволочки постоянно. Как он приходил домой, когда просил погладить ему брюки, она кричала: что эти, служанка, что ли? Иди сам гладь свои брюки. Когда она готовила очень невкусную еду и редко. Когда она постоянно болтала с подругами, занималась тем, что пила с ними пиво, ей было плевать на семью. И, в общем-то, неинтересны фактически были общения с мужем. Она подвела свой семейный корабль к затоплению всеми силами своей души. Вот она сделала все, чтобы разрушить свою семью. По какой причине? По гордости. Она все время хвасталась перед подругами, что у нее отличная семья, обеспечена, всего полно, что она замечательно живет. И так далее. Человек просто жил на показ. Он стремился чувствовать себя на рубль дороже окружающих людей. И вот таким образом, прессуя своего собственного мужа, она добилась уничтожения своей собственной семьи. Что, собственно, исповедь было ей сказано. Когда она это вдруг увидела, она этого не понимала. Она просто ужаснулась. Ужаснулась, раскаялась, прослезилась и пошла к мужу просить прощения уже по всем этим пунктам, понимая, что она сама явилась инициатором расторжения их семейного союза. Гордость – это то, что заставляет людей заниматься колдовством. По гордости они хотят заниматься этой мерзостью, этим рабством дьяволу. Гордость заставляет человека совершать практически все грехи. Это король грехов, скажем так, фундамент всякого греховного делания, которое совершает человек на земле. Гордым Бог противится, смиренно дает благодать. Поэтому противоположность гордости – это смирение. Чтобы бороться с этой гордостью, необходимо себя смирять. Каким образом? Очень просто. Когда что-то происходит не нравящееся нам на этой земле, мы должны сохранить равновесие, чтобы мир был на душе у нас. Когда мы вдруг видим, что к нам отнеслись как-то несправедливо, неправильно, как мы считаем, мы должны тоже смириться и успокоиться. И потому любое происходящее событие, которое, казалось бы, не вписывается в категорию наших планов и не нравящееся нам, мы должны воспринимать как урок, который дает нам Господь, для того, чтобы мы исправили себя от этого страшного, тяжелейшего греха гордости. Практически все люди могут быть задержаны на этом мытарстве, потому что если они не работают над собой и не исправляют себя, и не видят этой своей страшной гордости, этой страшной демонской твердыни, они от одного этого уже погибают в духовном плане. Следующее мытарство – гнева и ярости. Ну, что такое гнев? Гнев, когда человек распоясывается и начинает громко кричать, обличать и заниматься дебошерством. Скажем так, когда человек видит, что что-то происходит не по его, он начинает на эту тему думать, у него начинает активизировать свой внутренний эмоциональный ряд, и он начинает с точки зрения ущемления своего достоинства, неприятия его позиции, бунтовать против этого всего. Возникает гнев. Причем в этих всех эмоциональных наслоениях всегда есть точка невозврата. До определенного момента человек может еще каким-то образом удержать себя, не допустить того, чтобы он, как говорится, отпустив вожжи, начал проявлять свой гнев во всей его красе. Но если человек говорит: «А, я все равно прав», и гнев стал изливаться на окружающих, то в этом случае он уже согрешает серьезно. С помощью своего гнева он может привести в состояние страха детей, в состояние стопора других членов своей семьи или людей, с которыми он общается. Он наносит им вред душевный, духовный и телесный, потому что человек может заболеть от подобной выволочки и потом серьезно поплатиться своим здоровьем, а тому, кто являлся причиной этого явления, придется отвечать перед Богом. Немало случаев подобного характера. Я знаю, что один инженер пришел к своему начальнику, и тот стал кричать ему, что он неправильно делает работу. Причем он сам работу его не проверял, не видел, что он делал, так или не так. А просто кто-то из таких же инженеров, как Василий Иванович, подошли к начальнику и рассказали на него разную клевету. И начальник не счел нужным проверить это явление и стал выговаривать в жесткой форме, с гневом, с яростью, с криками, то, что он не прав. А правоты-то не было в этих словах никакой, и инженер почувствовал себя плохо, стал бледным, у него подскочило давление, и случился инфаркт. Слава Богу, вовремя обратились в больницу, и он остался жив. Но тот начальник, который кричал на него, он ответил за это потом перед Богом, потому что спустя буквально небольшое время его выгнали с работы. И вот это несправедливое деяние могло и послужить таким возмездием, которое дал Бог ему, дабы он не вел себя таким образом. Поэтому всегда надо держать себя в руках. Всегда надо держать себя в руках. Надо взвешивать то, что хочет сказать человеку, и стараться не уязвить его, довести до его разумения то, что ты хочешь сказать. И надо, безусловно, руководствоваться здравым смыслом и лучше помолиться, прежде нежели кому-то что-то мы хотим высказать, чтобы это имело смысл и пользу и привело к нужному позитивному результату. Ну, а ярость – это высшая степень гнева, когда человек уже в ярости берет, ломает предметы, кидается ими или бьет кого-то, или там выступление бьется головой об стенку. Это страшное явление, это уже апофеоз как раз гнева, скажем, уже фактически начальная стадия беснования, которая может привести к тому, что в конце концов человек будет деградировать с каждым разом все сильнее и может даже как-то сильно от этого заболеть. Это все недопустимо. Поэтому люди, проявляющие ярость и гнев, они, безусловно, будут отвечать на 12-м мытарстве. Восьмое мытарство – ростовщичество и лихва. Что это такое? Это очень просто. Вот сейчас в наше время существуют такие организации, называются «Быстрые деньги». Вот ко мне приходила женщина, зовут ее Марья Петровна. Она взяла 50 тысяч в таком «Быстрые деньги» организации и должна была их отдать за короткое время. За короткое время она их не нашла, а когда пришла позже, оказалось, что она уже должна 75 тысяч. Еще через две недели это уже было 100 тысяч. И в конце концов человек захотел покончить с собой. И пока с юридическими организациями не удалось утрясти этот момент, женщина была просто в полном стрессе и в полном отчаянии. То есть человек, который занимается этими вещами, приравнивается к убийце. Потому те, кто думает, что они заработают много денег, давая вот такие кредиты или просто давая взаймы, чтобы получить гораздо больше, они уже осуждены Богом. Вот сейчас у нас, например, есть попытка организовать банк, который не имел вообще никаких позиций, противоречащих Библии. Это православный банк, который берет деньги, допустим, своих вкладчиков, никоим образом не ущемляет их, не наживается на этих деньгах, а просто пускает их в оборот для того, чтобы делать как бы совместный бизнес. Люди получают реальную просто прибыль своих денег, а не проценты, на которых обычно и рассчитано ростовщичество. Ростовщичество порицается заповедями Божьими и не принимается Богом, и является тяжелейшим смертным грехом. 13-е мытарство. Памятозлобие. Как один молодой человек, когда я у него спросил, нет ли у вас памятозлобия, он сказал, да, я бываю злой, память у меня хорошая, а так памятозлобия нет. Что это значит? Это значит то, что человек, однажды попав в ситуацию, где он разозлился, обиделся там и не простил кого-то и так далее, он готов и через 20, через 30 лет, через 50 лет вспомнить это, как будто это произошло сегодня. И также точно злиться, не прощая того, кто, в общем-то, был инициатором этой проблемы. Нельзя помнить зло, которое нам причинили. Нельзя злобиться по ситуациям, которые были когда-то. Надо обязательно внутри своего сердца устанавливать равновесие. Как только человек вышел из равновесия, он должен с помощью покаяния, с помощью анализа своей жизни, действительно пересмотра своего собственного поведения, исправить ситуацию, чтобы она его не разрушила изнутри. Человек, в котором много злобы, непрощения, обид, он разрушает себя самого. Обычно у этих людей очень часто болит печенка, как говорят, сказать, доктора, которые имеют памятозлобие, постоянно муссируют в своем сознании прошлые какие-то злоключения или проблемы, которые их заставляли мучиться в этой жизни. Потому надо память свою держать чистой от обид и злобы, которые когда-то в нашей жизни происходили. 14-е мытарство – это мытарство убийства. Прародителем убийц был сатана. О нем сказано еще написание. Он был человеку убийца от начала и не устоял в правде. И вот мытарство убийства само себе говорит. Каин убил Авеля по зависти, и земля была осквернена кровью человеческой. Все на земле стало хуже, чем было до этого. Лишение жизни кого-либо из людей не может быть в руках кого-нибудь из живущих на земле. Жизнь дает Бог, и Он ее забирает в момент, когда наступает смерть. Если же мы берем на себя смелость решать, кто должен жить, кто не должен жить, как бы пытаемся манипулировать судьбы человеческими, мы тем самым заповедь Божию приступаем. Некоторые говорят, а как же так, когда надо идти на войну, когда надо защищать Родину, когда надо защитить свою семью и ближних. В этом случае говорится так. Люби врагов своих, бей врагов страны и гони врагов веры. Здесь все определено. Когда мы защищаем ближних своих, когда мы жизнь свою должны положить за тех, кто находится рядом с нами, тогда эта защита оправдана. Она необходима. Вот как, например, сейчас, в данный момент, наши войска ведут в Сирии очистительную, освободительную войну от убийц, террористов и фашистов, которые там находятся. Они, в общем-то, ведут праведную войну, которая очищает от зла захваченную этими террористами территорию свободной страны. Эти террористы убивают православных христиан. Причем они уже половину христиан в Сирии истребили за это время. Потому что идет тотальный процесс уничтожения православных верующих на земле. Это не только в этой стране происходило, и в Сербии, и на Украине. Потому то, что этих самых бандитов определенным образом уничтожать, потому что они фактически не имеют человеческого лица уже, они как звери действуют. С удовольствием отрезают голову людям, убивают, издеваются над детьми, женщинами, стариками. Это не люди. Это как проказа, она должна быть вылечена. И об этом говорят многие страны, и весь мир пришел к выводу, что необходимо очистить от этой заразы нашу планету. Мы знаем, что защищалась наша страна во время Великой Отечественной войны, Первой мировой войны, во время разных лихолетий. И всегда защита Родины была священным долгом. Потому что Господь сказал в Евангелии, нет больше той любви, кто жизнь свою положит за друзей своих. Это то, что может оправдать военные действия. А так, в общем-то, люди-убийцы, они очень тяжело мучаются. Причем мучаются и духовно, и душевно. И, пожалуй, физически тоже страдают, потому что они заболевают часто от своего страшного этого явления. Причем убийство может быть невольным. Например, ехал человек на машине, и вдруг произошла ситуация совершенно необычная на дороге. К кто-то куда-то вильнул, или лед на дороге, и человек не смог затормозить. И, в общем-то, получилась автокатастрофа, во время которой умер другой человек, который находился в машине. И, казалось бы, тот, кто сидел за рулем, убийца, как бы на нем жизнь этого человека. Что он должен делать? Когда приходил такой человек и каялся, и не знал, что сделать, чтобы успокоиться хоть немножко, потому что его это мучило, и мучило очень серьезно. Он не мог спать нормально, он не мог нормально жить. И было порекомендовано ему постоянно каяться, очищать свою душу покаянием, читать покаянный канон и читать псалтырь за усопшего, чтобы хоть как-то восполнить то, что у человека была таким невольным деянием отнята жизнь. Потому все надо решать только покаянием и только с помощью Матери Церкви. А если человек кого-то убил и совершенно не раскаялся, то мытарство, 14-е, для него будет страшным судилищем. Почему? Потому что именно там тормозятся мамы, которые сделали массу абортов, или даже один аборт. Это лишение жизни лучшего вашего ребенка по наущению дьявола, который не мог даже родиться, его даже крестить не смогли. Он даже свет Божий не увидел. Его убили, расчленили и выкинули в помойку. Это бесчеловечно, это жестоко, это страшно. Это Богу противно. Поэтому достаточно аборта для того, чтобы оказаться в аду. Тому, кто сделал аборт, надо читать обязательно. За это покаянный канон, идти оплакивать свой грех в храме и причаться раз в две недели, чтобы душу немножечко свою исправить, и чтобы последствия аборта не легли на плечи ваших детей.